Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире авторская программа Ивана Стародубцева «Внешний контур». Он со мной сегодня в студии. Иван, приветствую.
Александр, здравствуйте. Здравствуйте, все наши радиослушатели и радиозрители.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Внешнего контура», да и, конечно же, нужно подписываться и на телеграм-канал Ивана Стародубцева «Турция это». Там он пишет в том числе и по темам, связанным с тем регионом, который мы будем обсуждать сегодня, о новых превратностях политики, о странных конфликтах, которые нас окружают, в которых порой не бывает проигравших. Казалось бы, идеальная схема, да простят мне этот англицизм, слушатели, win-to-win. И вот поди ж ты, вот некие сделки и такими бывают. Говорим здесь о мягкой силе, об умной силе, о безумствах различных тоже говорим, к сожалению. Занимаемся прикладным страноведением, не боюсь этого слова. Подписывайтесь и на наши каналы, например, Вести FM Plus звучит название, в максимум национальном мессенджере. Пишите нам, телефон наш, как всегда, +7 903 170 63 63, в том же самом мессенджере Макс, либо смс на короткий номер 5533, ну а мы начинаем.
Начинаем, Александр, вы, как всегда, со своим спойлером. Наверное, уже многие догадались, о чем, собственно, пойдет речь. Речь пойдет сегодня об Исламской Республике Иран в свете, ну, вообще, хода конфликта, чем он пока немножко успокоился, я не говорю успокоился, чем он немножко успокоился. Конечно же, хотелось бы обсудить траурные мероприятия, которые проходили и продолжатся в Тегеране. Традиционно по Ирану у нас главный человек или один из главных людей, кого мы приглашаем к себе в студию, преподаватель экономического факультета РУДН, политолог и теперь уже, я так полагаю, экономист, специалист по Ирану Фархад Ибрагимов. Фархад, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Александр. Огромное спасибо за приглашение на ваш эфир.
Фархад, ну, прежде всего, поздравляю вас с тем, что вы теперь уже не только политолог, но еще и экономист, пользуясь случаем.
Благодарю вас, спасибо огромное. Да, для меня это большая честь.
Фархад, траурные мероприятия в Тегеране проходят. Вот смотрел я прямые трансляции оттуда. Конечно же, колоссальное скопление народа. Представители всех ветвей иранской власти присутствуют на этих траурных мероприятиях. Есть определенные зарубежные гости, кто приехал, включая и представители России. Вот хотелось бы с вами по поводу этого мероприятия поговорить. Как оно проходит и что обращает на себя внимание?
Иван, действительно, мероприятие достаточно насыщенное, потому что оно проходит не один день, а аж целую неделю. Это было все заранее оговорено и с властями Ирана, и, соответственно, с членами семьи Али Хамени. Все прекрасно понимали, что за один, даже за три дня невозможно будет управиться, потому что, без преувеличения скажу, миллионы человек по всему Ирану, да и вообще во всем исламском мире, не только шиитском, что примечательно, захотели проститься с Али Хамени, проводить его в последний путь, и события это долгожданное в том смысле, что, как известно, 28 февраля он был убит, и члены его семьи были убиты в результате израильских и американских ударов, и, соответственно, согласно исламской традиции, должны были хоронить человека сразу же фактически после его смерти, то есть до захода солнца. Но очень странно, что некоторые люди даже задают мне вопросы по этому поводу, а почему не сразу его похоронили? Ну, потому что война началась, и невозможно было это все устроить как раз-таки в тот же день или даже в ту же неделю. Потому что ожесточенные бои длились до 8 апреля, как известно, пока не было объявлено Трампом о перемирии между Ираном и США, и Израилем и Ираном. И, соответственно, иранские власти очень долго готовились к этой самой церемонии. Она достаточно пышная. Последняя церемония подобного рода проходила 4 июня 1989 года, когда прощались с отцом-основателем Исламской Республики Иран Аятоллой Рухаллой Хомейни. Вот. И с тех пор Иран таких как бы пышных церемониальных процессий не видел. Ну и, соответственно, надо сказать, что на улице Тегерана вышло ни много ни мало около 14 миллионов человек, и даже те, кто, ну скажем так, относится скептически к Исламской Республике, главным образом несистемная оппозиция, израильская пропаганда и ряд других, скажем так, западных, в кавычках, наблюдателей, стиснув зубы, вынуждены признать, что все-таки огромное количество людей все-таки присоединилось к этой траурной процессии, наблюдают за всем за этим, потому что они явно не ожидали такого, и даже тот же самый Дональд Трамп, собственно, сам озвучил свое недоумение, недоумение. Он не думал, что на самом деле у Али Хамини так много последователей. Но для, видимо, господину Трампу нужно было почаще слушать наши с вами программы на радио Вести ФМ. Я думаю, что если бы он почаще слушал бы наши экспертные взгляды, говорю абсолютно это без пафоса, между прочим, и без иронии, он бы, я думаю, что, может быть, много чего сделал бы по-другому, потому что мы давно говорили о том, что в Иране не все так однозначно, как кажется. И не нужно судить по выступлениям беспорядков нескольких десятков, даже, может быть, сотен тысяч человек по всему Ирану. Я уже не говорю, не стоит судить по тому, как возникает иранская несистемная оппозиция, сидящая на Западе. Они никогда ничего исторически не решали и тем более не решают сейчас. Вот. Поэтому в данном случае, конечно же, нужно опираться на тот костяк населения, который полностью предан идеям Али Хамини, или которых Рахбар, как они его называют, то есть руководитель в переводе на русский, это царь, бог и господин на земле. То есть его слово, любой его завет, это для них закон, который они будут исполнять. Сказал бы Али Хамини броситься на амбразуру в бой, пошли бы на амбразуру, бросились бы в бой и без разговоров. И это я говорю абсолютно, что надо говорить, со знанием дела. Так что в данном случае Али Хамини провожает только в одном Тегеране примерно 14-15 миллионов человек, по некоторым там даже 20 миллионов, но это уже, знаете, сосчитать довольно сложно, но видно, что по центральным улицам Тегерана, в частности, по самой главной улице иранской столицы, которая называется Вали-Аср, она является самой протяженной на Ближнем Востоке, вообще самой длинной, там собралось, ну, огромное количество людей, просто невозможно будет даже точно сосчитать, сколько там человек собралось. А туда отправится тело Али Хамини и тела, значит, членов его семьи и погибших в Кум, священный, значит, центр шиитской мысли Ирана, оттуда в Ирак, значит, в Кербелу и в Наджаф города, которые также являются хоть и не иранскими, а иракскими, но являются как бы центром исламской шиитской философии, а уже после этого отправится тело в город, значит, где, собственно говоря, Али Хамини родился, это город Мешхед. По завещанию его должны похоронить там, в мавзолее имама Ризы, одного из важнейших имамов не только шиитского исламского мира, но и вообще всего мусульманского. Вот такая вот история на самом деле сейчас происходит. Иран сейчас погружен в траурные дни, но что самое интересное, Иван, надо обратить внимание на то, что будет происходить дальше. Ведь на самом деле точка отчета начнется тогда, когда будет захоронен Али Хамини. Вот после этого начнется уже совершенно другая история Ирана. То есть все это время Иран находился в таком переходном периоде с 28 февраля по, получается, 9 июля, сейчас 6. И, значит, после этого уже станет понятно, что дальше будет предпринимать Муджтаба Хамини. Кстати говоря, он так и как не появился на церемонии прощания. Во всяком случае,
Фархад, да, Фархад, не могу вас не спросить по поводу безопасности этого беспрецедентного по присутствию всех представителей руководства Ирана и с точки зрения количества людей и мероприятий. Вот по поводу безопасности не могу вас не спросить, потому что в прошлом уже наносились Израилем удары по подобного рода мероприятиям, включая похоронные мероприятия, и гибли при этом иранские руководители. Во-первых, не было ли опасений у Ирана, что здесь история может повториться, и б, как была обеспечена безопасность?
Ну, доля опасений, конечно, присутствовала, но дело в том, что на последних переговорах, непрямых переговорах в Бюргенштоке, которые прошли в Швейцарии, иранская делегация поднимала вопрос, значит, через, значит, посредников в Швейцарии, пакистанцев и катарцев, чтобы донесли до американской стороны, что Иран намерен, собственно говоря, уже организовать траурную процессию, и если вдруг американцы вздумают, или тем более израильтяне, нанести удары по колонии людей, которые будут провожать последний путь верховного лидера Ирана, то, соответственно, моментально Иран выходит из всех переговоров и начнет наносить удары по американским военным базам, которые так находятся в непригодном состоянии на Ближнем Востоке, ну аж Израиль они тем более будут бомбить нещадно всеми имеющимися средствами и возможностями. То есть никогда, ни у кого, чтобы никаких иллюзий как бы здесь в данном случае не было. И что бы там сейчас ни говорил Дональд Трамп по поводу того, что он самый добрый, поэтому как бы разрешил, будучи благородным человеком, организовать иранцам похороны своего же руководителя. И что бы там в Израиле ни говорили, будто бы они там кого-то пожалели, это, знаете, попытка выдать желаемое за действительное. Мы в сказке «Мы на середине» здесь не верим, говорим по факту. По факту произошло следующее, что Иран поставил условие, что они должны, в конце концов, провести эту самую траурную процессию. В данном случае иранцы ориентировались как раз на лето, потому что это время было наиболее оптимальное с точки зрения того, чтобы ситуация была приведена более-менее в порядок, с точки зрения своей безопасности. Безопасность, конечно же, обеспечивает, я думаю, никого не секрет, корпус стражи исламской революции, а на местах организовывают такие народные милицейские ополчения Басиш, о которых мы тоже с вами в эфирах неоднократно говорили о них. Это такие, знаете, дружинники, ребята, которые формально подчиняются КСИР и, соответственно, являются такими волонтерами, которые на местах организовывают соответствующие зоны для того, чтобы люди спокойно могли проститься и, самое главное, чтобы не было массовой давки. Потому что я напомню, когда в 89-м году хоронили Рухалу Хомейни, о чем я говорил в начале программы, погибло несколько десятков, а то и сотен человек во время давки, потому что каждый хотел прикоснуться к гробу с телом Рухалы Хомейни. Что подобного не произошло сейчас, народное милицейское ополчение Басиш очень четко контролирует эти процессы, хотя полной страховки от подобного рода событий нет, все равно так или иначе, тем более в Иране сейчас очень жарко, плюс 35-40 градусов жара, и представляете, ходить в это пекло по улицам Тегерана довольно-таки не очень приятная история. Но, тем не менее, с точки зрения безопасности все было обеспечено. Поэтому в данном случае у иранской стороны в целом никаких опасений не было, что вот, собственно, кто-то возьмет и нанесет удары, потому что были обсуждены договоренности. Ну а почему не было проведено раньше, почему не была проведена раньше процессия? Ну, я думаю, опять еще раз хочу объяснить, донести до наших слушателей и зрителей, это было сделано невозможно, потому что шла война. А иранцам нужно было относительное спокойствие и безопасность для того, чтобы можно было спокойно проститься со своим верховным лидером. Вот как-то так.
Ну, вы очень важные вещи здесь, на самом деле, сказали. Просматривается за всем этим, что Иран уже может разговаривать с позиции силы. Как я вот понимаю, вот то, что вы сказали, что он выдвинул чуть ли не ультиматум Соединенным Штатам Америки и Израилю, чтобы предотвратить или там предупредить их возможные какие-то идеи по поводу траурной церемонии. То есть может говорить уже с силой. Значит, почувствовал в себе психологическую уверенность, значит, чувствует себя победителем. Соответствует ли это действительности? Сейчас, Фархад, секундочку, да. Вот чувствует ли себя Иран на уровне руководства и на уровне простых жителей сейчас победителем той схватки, в которой он оказался, с США и с Израилем?
Тактически да, стратегически нет. Отвечу на ваш вопрос таким образом. Потому что сейчас самое главное для иранских властей не поймать волну головокружения от восторга. Дело все в том, что иранские власти понимают прекрасно, что война не закончилась. Закончилась битва, первый этап войны. Но сама логика военного противостояния никуда не делась. Поскольку я хочу еще раз подчеркнуть, что меморандум, который был подписан в онлайн-формате между Пезешкианом, президентом Ирана и Трампом, он все-таки не подразумевает решение глубинных причин этого конфликта. То есть, что такое меморандум? Это намерение о том, что когда-то будет подписано соглашение, подразумевающее нормализацию отношений. Это более сложная комбинация. С юридической точки зрения меморандум сторону ни к чему не обязывает. Иран считают себя выигрышем на данный момент, потому что они смогли действительно устоять. Режим стал прочнее, как они говорят, режим, там, система Исламской Республики стала значительно прочнее, она никогда не делась. Народ консолидировался, и эта консолидация продолжается, хотя, конечно, противники Ирана пытаются сейчас там, нам внушить о том, что никакой консолидации якобы нет, и что даже сейчас вспыхивают какие-то массовые, чуть ли не массовые волнения в разных уголках Ирана. Это все фальшивка, чтобы понимали. Ничего не зафиксировано. Было бы зафиксировано, тут же, значит, иранские иноагенты, как я их называю, тут же бы выдвинули бы много видеороликов, хоть каких-то маломальских, или фотографий, что вот в Иране опять протесты. Их нет на сегодняшний день, но это вовсе не значит, что все не может заново повториться, и не значит, что сейчас противники Ирана не ищут какого-то, ну, какой-то ахиллесовой пяты, за которую можно было бы зацепиться, которую можно было бы вновь раскручивать. Поэтому Иран в целом психологически, он и до этого морально себя чувствовал достаточно превосходно, я бы сказал бы даже так. То есть они не чувствуют себя побежденными ни в коей мере, они чувствуют себя абсолютно уверенными. Но в то же самое время Корпус стражи Исламской революции считает, что рано говорить о полномасштабной победе. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос следующим образом. Тактически Иран выигрывает, но стратегически пока ничего не понятно.
С гибелью аятоллы изменилась ли структура власти в Иране? Вот вы сказали, что сейчас похороны завершатся захоронением. Соответственно, после этого начнется новый политический этап в Иране. Так вот, еще раз. Политический этот этап будет ли предусматривать иные расклады с точки зрения концентрации власти в Иране в руках тех или иных структур или руководителей?
Формально вертикаль власти в Иране не изменилась, то есть институт верховного лидера продолжает оставаться на вершине политического устройства Исламской Республики, но фактически все-таки изменения определенного рода имеют место быть. Все-таки Муджтаба Хаменеи, хоть и был избран в соответствии со всеми нормами Конституции Исламской Республики, статьи 5, статьи 112, 118 Исламской Республики, его избрала большая часть совета экспертов, так называемых муджтагидов, великих аятол, но тем не менее все прекрасно понимают, что за Муджтабой Хаменеи стоит корпус стражи исламской революции, целиком и полностью. Не потому, что Муджтаба Хаменеи какой-то слабый, недоразвитый и так далее. Потому что сегодня единственным оператором обеспечения системы государственной безопасности и государственности Ирана является КСИР. Целиком и полностью. Это абсолютно нормально, если нет ничего такого здесь в этом сверхъестественного. Потому что корпус стражи исламской революции отвечает за то, чтобы Иран в нынешней его конструкции был сохранен, и чтобы никто не смог его уничтожить ни изнутри, ни извне. Поэтому Муджтаба Хаменеи, конечно же, доверяет КСИР, и ключевые вопросы, связанные с безопасностью в Иране, отвечает, конечно же, КСИР. И вопросы по многим вопросам, тем более по вопросам, связанным с переговорами с Америкой, тоже так или иначе, КСИР, он введен в курс дела. Что касается экономической составляющей, которая является немаловажной, я бы сказал, по большей части даже значимой в каком-то смысле слова, то здесь правительство Ирана продолжает работать и функционировать в прежнем режиме. То есть никто от правительства Ирана не отбирал лавры, потому чтобы они курировали все ключевые финансовые, экономические и социальные вопросы. То есть Пезешкиан осуществляет эту самую политику экономическую. Также работает полноценная система парламента, во главе которого стоит Мохаммад Багир Галибаф. То есть ключевые институты Ирана абсолютно контролируют ситуацию в стране. Просто да, власть КСИР стала значительно больше, потому что Иран сейчас находится в военном режиме. Он не находится в мирном времени. Если бы сейчас время было бы мирное, как бы 2018, какой-нибудь условно был бы год 19 или даже 23, мы бы сказали бы, да, роль КСИР бы, она была бы нивелирована существенно, и она бы курировала бы ключевые вопросы безопасности и борьбой с радикализмом и терроризмом. Но сейчас время совершенно другое, поэтому Муджтаба Хаменеи, конечно же, осуществляет управление страной, но при этом коррелирует все свои действия, ключевые действия с КСИР, которому целиком и полностью доверяет.
А вот здесь вопрос сразу же. В Иране нет ли внутри опасения, что система временная, экстраординарная такая, да, может потом привести к перекосам вообще в государстве? И, во-первых, есть ли какие-то, ну, механизмы или понимание хотя бы, да, вот этого перехода обратно от военного времени к, ну, условно мирному времени? Это первый момент. И второе, есть ли вообще, ну, внутреннее осознание, что, ну, какие-то издержки, противовесы должны быть, да, потому что все-таки, ну, Иран — это старая империя, мы много говорили об этом с Иваном уважаемым, что традиции там довольно сильные. Вот как со всех вот этих точек зрения нынешнее положение в будущее может развиваться?
Александр, дело все в том, что не все, конечно же, в восторге от того, что КСИР управляется практически целиком и полностью всей внутренней и внешней повесткой Ирана. Это объективно, абсолютно объяснимо. Но надо понимать, что все-таки большая часть населения понимает эту ситуацию. Может, ее не принимает, но понимает. Вот такая достаточно очень тонкая черта, которую пока еще сами иранское, пока само еще иранское население не переходит. Потому что понимает, что сейчас ему предстоит еще и дальше воевать. В Иране сейчас все практически говорят о том, что новая фаза ударов Америки и Израиля по Ирану неизбежна. И даже многие называют две даты. Либо после завершения чемпионата мира по футболу, который проходит частично в Штатах, либо уже осенью после промежуточных выборов в Америке, то есть в ноябре месяце. Иными словами, иранцы понимают, что сейчас, конечно, не очень-то, конечно, они в восторге от того, что происходит на вершине власти, и, конечно, хотели бы, чтобы президентская власть была более сильна, чем сейчас, но, тем не менее, дают себе отчет о том, что если аппарата КСИР не существовало бы, то от Ирана бы в нынешнем виде мало бы что осталось. Не говорю уже про систему Исламской Республики. Речь даже не о системе или о режиме Исламской Республики. Речь идет о стране, как Иран, как таковой. Вы упомянули совершенно справедливо по поводу исторической цивилизации. Так вот, они говорят о том, что они сейчас борются за то, чтобы их цивилизация выжила, а не их режим. Это принципиально разные вещи. Поэтому в данном случае, конечно, конечно же, у людей есть очень много вопросов и довольно неудобных, но одни считают, что Машхадбек Хаменеи все-таки нужно еще, поскольку он еще только недавно находится у власти, время определенное, чтобы как бы устроиться в кресле верховного лидера. Другие считают, что Машхадбек Хаменеи все-таки персона временная и вполне возможно через некоторое время его заменит. Хотя, говоря, довольно очень жизнеспособная версия. А в-третьих, считают, что Иран может через некоторое время пройти, знаете, определенный путь трансформации, по примеру Китая, когда вроде как они тоже в 78 году после прихода Дэн Сяопина власти изменили философию, социализм с китайской спецификой. Ну вот будет в Иране ислам с иранской спецификой. Формально будет исламская республика, а верховный лидер станет в конце концов духовным лидером, где будет контролировать мечети и медресе, но не более того. А вот внешняя политика, экономика, это будет контролировать президент и парламент. Такие версии.
Ну вот, да, подходим мы к небольшой паузе в нашей передаче, да, и подходим с мыслями о том, что Исламская Республика Иран консолидировалась на этом этапе, невзирая на те разногласия, которые существуют в обществе, не строит иллюзии и настраивается на продолжительный конфликт с Соединенными Штатами Америки и с государством Израиль. Вот на этой мысли мы ставим троеточие и уходим на небольшой новостной блок.
Продолжаем заниматься занимательной политологией и страноведением. Это программа «Внешний контур» Ивана Стародубцева, авторская. Пишите нам, телефон плюс 7-903-170-63-63. Наш телефон короткий 5533. Пишите смски в начале слова «Вести». Подписывайтесь на канал «Вести ФМ плюс», на канал «Внешнего контура» и, конечно, на канал Ивана Стародубцева «Турция». Это все, я закончил, а мы продолжаем.
Да, возвращаемся к нашему гостю. У нас в гостях, напомню, иронист Фархад Ибрагимов. Фархад, возвращаемся к теме траурных церемоний в Тегеране. Не могу не спросить по поводу зарубежного участия в мероприятии и, прежде всего, конечно, российского участия. То есть нашу делегацию возглавлял Дмитрий Анатольевич Медведев. Это было самое высокое представительство российское на мероприятии. Соответственно, какие сигналы прозвучали от Медведева, что он посчитал необходимым донести до присутствующих на мероприятии?
Ну, во-первых, я бы хотел отметить, что Иран очень высоко оценил визит зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Для Ирана это прозвучало как очень важный такой сигнал поддержки, вне всякого сомнения. Очень многие иранские медиа, практически все иранские СМИ обратили внимание на визит Дмитрия Анатольевича и отметили, что Россия еще раз проявила себя как очень важный партнер, друг, надежный соратник, с которым можно построить очень плотную и серьезную кооперацию и союзничество. Знаете, много в Иране звучало в адрес России позитивного, и многие иранские, скажем так, наблюдатели отмечают, что в свое время все-таки Олег Хаменеи сделал очень правильный выбор, когда заявил о том, что фактически, что надо очень активно работать и дружить с Россией, с российско-китайским тандемом, и это будет залог успеха, не всякого сомнения. Поэтому в данном случае иранцы очень это все высоко оценили, и я бы хотел обратить внимание на слова замкомандующего КСИР Ирана Хусейна Маруфи, который на церемонии прощания с Али Хаменеи заявил следующее, что Россия и Иран навсегда останутся партнерами-союзниками. Он отметил, что Россия – это страна-союзница и стоит рядом с Исламской Республикой. Отметил, что прекрасный русский народ, это цитата прямая, тоже с болью воспринял кончину нашего лидера, и Россия была нашим партнером и навсегда им останется. В этом нет ни капли сомнений. Маруфи также добавил, что Запад хочет победить Россию, но этого никогда не произойдет, потому что так же, как и Россия, точно так же, как и Запад хочет Иран победить, у них тоже этого не получится. То есть это на самом деле о многом говорит. Маруфи человек непростой в системе корпуса стражи Исламской Революции, и человек, который делает очень редко заявления какие-либо, если он уже сделал подобного рода заявления, уж поверьте мне, это говорит об очень многом. Я говорю это без всякого рода преувеличения. Поэтому, конечно же, слова поддержки и визит Медведева и делегации российской очень подбодрили, что ли, иранцев. Для них это было очень крайне значимым, крайне показательным, крайне важным. Поэтому, вне всякого сомнения, могу сказать следующее, что на сегодняшний день российско-иранская кооперация, она упрочняется и значит, себя связывает очень тесными узами в непростой период, что еще раз подчеркивает, насколько страны друг с другом смогли найти общий язык взаимодействия и в непростых условиях координируют. Это же о многом говорит, вне всякого сомнения.
Были еще представители зарубежные на этом мероприятии, в частности, вторые, да. Кто нас интересует в этом контексте, это, конечно, представители Китайской Народной Республики. Что прозвучало от Китая, это первый вопрос, второй. Не просматривался ли на этом мероприятии, на этой такой траурной встрече возникновение или укрепление треугольника Россия-Китай-Иран?
Ну, дело все в том, что на сегодняшний день, да, Китай, конечно же, присутствовал значит, направил своего представителя, там были представители Министерства иностранных дел, и Китайская Народная Республика заявила открыто, что она обещает Ирану развивать отношения вопреки какого-либо давления. Сказал это не кто-нибудь, а зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хэвэй. Как раз и было отмечено, что в целом за последние полвека, с момента установления дипотношений между Ираном и Китаем, страны многое что прошли. На самом деле, китайцы же прекрасно понимают, что им крайне важно сохранить свои связи с нынешним Ираном, потому что другой Иран, западный Иран, прозападный Иран, если хотите, это будет совершенно другая страна, в совершенно другом образе, который будет резко антикитайский, антироссийский настроенный, вообще антиевразийский, я бы даже так сказал, потому что прозападная несистемная позиция Ирана, она позволяла себе в адрес Китая, в адрес России говорить очень много нелицеприятных вещей, но даже они умудрились говорить в адрес Пакистана и Турции той же самой, считая, что Иран не должен развивать отношения с этими странами, а должен заниматься только с из всего Ближнего Востока, лишь только с Израилем должен сотрудничать. Представляете, да, себе уровень взглядов. Поэтому в данном случае, конечно же, китайская сторона, она прекрасно дает себе отчет то, что Иран нужно поддерживать в экономическом смысле слова. Эта поддержка продолжается. Китай продолжает закупать у Ирана важнейшие товары. В частности, это и энергоресурсы, и оборудование соответствующее, алюминий. То есть то, что Китаю крайне необходимо. Медь, олово, этого всего Ирана хватает, что называется. Ну а говорить о тандеме и, скажем, треугольнике России, Китай, Иран, этот треугольник, он никуда не пропал из повестки, просто сейчас его не обсуждают активно, ввиду того, что повестка траурная, она немножко диктовала совсем другие условия, но я думаю, что уже в ближайшее время, я думаю, даже, может быть, в августе, иранцы эту тему очень будут активно поднимать в рамках БРИКС, или в рамках какого-то заседания ШОС очередного, что крайне показательным будет и важным. Так что Иран держит на повестке этот вопрос, уверен, что и китайская сторона в том числе.
В начале нашей передачи вы упомянули о том, что не только представители шиитских государств выразили соболезнования, да, Ирану, а еще были представители, очевидно, и других ветвей ислама. Понимаю, имеется в виду прежде всего суннизм. Так вот, кто из представителей региональных держав посетил траурные мероприятия в Тегеране? Кто направил соболезнования? Вообще, как вот сейчас немножечко притихли пожары на Ближнем Востоке? Как соседи реагируют на происходящее в Иране?
Могу очень легко ответить на ваш вопрос, Иван. Только одна страна не послала никакие ни соболезнования, ни делегации, это Объединенные Арабские Эмираты. Все остальные отправили. То есть все остальные суннитские монархии, государства в той или иной степени отправили. Вроде как, по-моему, еще Сирия не отправила никого, но, по-моему, слова соболезнования так или иначе направили по дипломатическим каналам. А представители были Турции, очень широкая делегация, Саудовской Аравии, Катара, Омана, значит, и так далее. Ирак, понятное дело. Объясняется это тем, что все-таки уровень серьезных политиков на Ближнем Востоке все еще сохраняется. Это вам не западные политики, которые исходят из эмоциональной составляющей исключительно. Они дают себе отчет в том, что все-таки Иран – это крупный сосед, это значимый сосед, и рано или поздно вся новая война закончится, а сосед останется под боком, и с ним нужно взаимодействовать, хочешь, не хочешь. Поэтому в текущих конфигурациях каждый из этих стран дает себе отчет в том, что взаимодействие нужно сохранять, даже вот тем более, когда вот есть такие поводы, если можно правильно так выразиться, знаете, удобные поводы, где можно себя проявить и показать, что вот мы давайте все-таки договоримся о чем-то, давайте к какому-то консенсусу придем, вот мы разделяем вашу скорбь, ваше горе и хотим все-таки нормализовать наши отношения. Арабские монархии в целом, понятное дело, они где-то в марте месяце, где-то еще даже, наверное, в конце марта думали, что может быть вот эта ловушка, которую американцы для них заготовили под названием присоединиться к американо-израильскому альянсу и ударить по Ирану, может быть, это не ловушка вовсе, а эффективный будет маневр для того, чтобы показать Ирану его место. Но уже в апреле все поняли, что на самом-то деле американцы с израильтянами сделать ничего не могут. И все, что могут сейчас сделать израильтяне, те же самые, например, Биньямин Нетаньяху, это жалко, абсолютно жалко и ничтожно, ну, скажем так, оправдываться, почему у него не получилась вся эта комбинация против Ирана. Хотя чуть ли не десятилетиями они были уверены в том, что они с Ираном справятся в два счета. И мы увидели сами, что ничего они сделать не могут. Это вовсе не значит, что сейчас они не готовятся к новому удару. Еще как готовятся? В данную секунду готовятся, пока мы с вами тут в прямом эфире обсуждаем эту тему. Они сейчас разыгрывают несколько вариантов развития событий. Но в то же самое время понимают, что в текущей конфигурации с Ираном сделать ничего невозможно. Уж слишком прочны ремни безопасности. Арабы этого понимают. Поэтому многие, практически все, прибыли на церемонию прощания с Али Хамини, разделили с ними свою скорбь. Всем иранцы зачитывали, каждой делегации зачитывали такие, знаете, строчки аята из Корана. Ну, знаете, такое хитроумная персидская мудрость, и довольно такая, с такой определенной ноткой загадки. И каждому, там, турецкой делегации, саудовской делегации зачитывали эти аяты. И как бы в этих аятах скрывался очень скромный, такой, знаете, такой тонкий смысл, читая между строк, кому, что и какое они послание отправляют той или иной делегации. Но, по сути дела, иранцы заявили своим вот всем гостям, что они за всем наблюдают и за всем в курсе.
Ну, вот очень показательно действительно то, что страны этой восточной культуры думают на перспективу, не ограничиваются какой-то сиюминутной повесткой и не спешат показывать неуважение иранскому соседу. Вот здесь мы ставим троеточие и уходим на небольшую паузу.
Вести ФМ.
Фархад, вот вы упомянули, что прямо сейчас в эту секунду готовятся очередные удары или планируются очередные удары или обсуждаются очередные удары по Исламской Республике Иран. Не имели ли вы в виду тот саммит в НАТО, который сегодня открывается в турецкой столице Анкаре, который называют историческим, беспрецедентным, и, я уверен, одним из пунктов повестки дня там станет Исламская Республика Иран?
Да, безусловно, я думаю, что Дональд Трамп как раз-таки будет очень активно поднимать эту тему. Все говорят про украинский фактор, но я думаю, что украинский фактор будет в центре внимания, но невозможно, чтобы не обсуждали Иран. Иран будет номером два, даже может быть номером один пунктом обсуждения на натовском саммите в Анкаре. Так что в данном случае, конечно же, Трамп будет очень активно ругать своих так называемых союзников за то, что они не применяли какие-то, не прикладывали усилий для того, чтобы нанести удары по территории Ирана, будет очень сильно ругать англичан, тех же самых французов, немцев и так далее. Но особенно, я думаю, достанется Испании, которая фактически демонстративно заявила о своем неприятии удара в отношении Ирана. Вы знаете, несмотря на то, что хоть и Испания повела себя, ну, в иранском вопросе, я сейчас хочу подчеркнуть здесь исключительно, достаточно прагматично, ни одной европейской стране и вообще западной стране в целом Иран не доверяет и никаких иллюзий не питает. Вот я хочу это подчеркнуть особо. Да, были даже представители посольства Германии на церемонии прощания, говорят, и представители французского посольства на прощании с Али Хамини. Но даже при всем при этом иранцы понимают прекрасно, что из себя Европа представляет. Европа – это агрессивный союз стран, которые просто-напросто хочет возродить свое имперское, вот это самое, скажем так, величие, свое колонизаторское величие. Ведь англичане англичанам и французам не дает покоя то, что они не могут контролировать процесс на Ближнем Востоке. Обратите внимание на заявление Эммануэля Макрона в отношении Ливана, которое он сделал на прошлой неделе. Это же все связка одной цепи. Что Макрон не знает, что Ливан – это зона интересов Иранской, Исламской Республики Иран, знает прекрасно. Тут Йохан Вадефуль, глава МИД ФРГ, говорит по поводу того, что Иран обязан, видите ли, разблокировать Армузский пролив, иначе мы там какие-то санкции предпримем. Но вот еще и Иран забыл у Германии спросить мнение по Вадефуле в данном случае, что там Иран должен сделать или не сделать. Все прекрасно понимают, что мнение Германии вообще никого не интересует в Иране. И если раньше, еще до года до 22-23, иранцы рассчитывали, что с европейской тройкой о чем-то можно разговаривать, то сейчас, в принципе, даже они не рассчитывают, чтобы санкции сняли во имя того, чтобы с ними торговать. Обмениваться технологиями, ради бога. Снять санкции для того, чтобы наращивать отношения с Россией, с Китаем, с некоторым, там, в смысле, с Индией, Пакистаном и Турцией, там, всеми же Саудской Аравией, это ради бога. Да, как бы не вопрос. Но чтобы там дружить с кем, там, из европейских столиц, вы что вы? Не с одной натовской страной, но за исключением Турции в каком-то смысле слова, там, под вопросом, постольку-поскольку, но тем не менее, иранцы взаимодействовать не собираются. Они считают НАТО агрессивным союзом, на которого не стоит рассчитывать. Я думаю, что на этом саммите будет очень много чего обсуждаться вопросов в контексте Ирана, но главным образом мы, конечно, будем слушать заявление Трампа, где он будет ругать всех своих европейских так называемых союзников за их незаинтересованность в вопросе Ирана. Но это не значит, что у Ирана какие-то иллюзии, что о, европейцы, оказывается, повели себя суверенно. Нет, это просто они в отношении Трампа так себя ведут. Иранцы говорят следующее. Был бы не Трамп, а Байден у власти или Обама, если бы Обама развязал бы такую войну против Ирана, те же бы Англия, Франция, Германия аплодировали бы и добавляли бы еще больше подзатыльников Ирана, чтобы значит, проявить себя перед своими американскими хозяевами. Не более того. Так что иллюзий нет. Пусть даже европейцы не надеются.
Ну, то, что Дональд Трамп будет ругать союзников по НАТО, которые оказались в вопросе Ирана совсем не союзниками, это, конечно, совершенно очевидно. Другой вопрос. Ругать он, видимо, будет не просто так, а ругать он будет, рассчитывая на большую консолидацию оных, я имею в виду, союзников. Следовательно, просчитывают ли в Иране сценарий, при котором Дональду Трампу удастся добиться большей консолидации Европы и выступить ну, таким уже, не такими поредевшими рядами, как это было до сих пор, а уже каким-то, чем-то более или менее стройным. Соответственно, может ли Америка нарастить рычаги на Иран, который показал, в общем-то, такую очень серьезную устойчивость к ударам только со стороны США и Израиля?
Может, конечно, Иван. Конечно, может еще как и будет наращивать, не всякого сомнения. Я даже уверен, что где-то осенью американцы вновь могут использовать противобункерные бомбы для того, чтобы нанести еще одни удары по иранским ядерным объектам где-нибудь в Натанзе, в Исфагане и в разных уголках Ирана, где эти объекты существуют. Европейцев нарастить давление тоже может. Все зависит от того, насколько европейцы будут в кавычках принципиальны. Условно говоря, иранцы сказали следующее. Буквально не кто-нибудь, а командующий КСИР Ахмад Вахиди, один из самых сейчас влиятельных персон в иранском военно-политическом истеблишменте. Если только, не дай бог, европейцы сунутся в Армузский пролив, и если французы, тем более немцы какие-нибудь с англичанами, все-таки присоединятся к коалиции Америки и Израиля против Ирана и устроят какую-то там военную кампанию, то у Ирана есть очень много рычагов воздействия против тех же самых европейцев. Но как минимум, извините меня, в гуманитарном смысле слова, в кавычках опять же беру, это перекрытие Бабы-Мандебского пролива. И тогда я посмотрю, что будет с европейской экономикой, которая загнется в два счета. Я напомню для наших слушателей и зрителей, что Бабы-Мандебский пролив – это входные ворота в Суэцкий канал, через который проходит половина мировой торговли из Азии в Европу. И что будет с европейской экономикой на 3 месяца, если она забуксует? Она забуксует даже не на 3 месяца, она долго. Я посмотрю на этих самых французов и немцев, это раз. Во-вторых, я скажу без преувеличения, я скажу абсолютно открыто, что иранцы, если у них есть на балансе сейчас баллистические ракеты, те же самые, значит, Зульфигар и Фатах, они их с удовольствием используют против какой-нибудь европейской страны, потому что европейцев вообще в этой комбинации не жалко. В Иране европейцев не жалеет никто. То есть Европы не жалко. Вот под откос ее пустить, Иран считает, что вот можно спокойно бомбить Францию и Германию. Эти страны достойны того, чтобы их бомбили. Звучит эмоционально, такой как всплеск. Но вот в Иране сейчас именно такие настроения. Они считают, что с Европой вообще церемониться нельзя, равно как и с Израилем. Так что в Иране есть свои расчеты на этот счет, и они абсолютно уверены в том, что с Европой они точно смогут справиться. С Европой как раз, их как раз-таки Европа не пугает. Их волнует больше американо-израильский трек и поведение ОАЭ. Вот это более уязвимый момент.
Скажите, а нет ли такой, как бы, мысли в Иране, скажем, не дразнить, что называется, гусей, и добиваться того, чтобы не случилось сплочение между Соединенными Штатами Америки и Европой, вместо того, чтобы, ну, наращивать эскалацию с европейцами, которые, как, ну, там не сказал, только политика какой-нибудь ленивый в Европе, который не воспринимает данную войну как свою, а воспринимает это как войну Дональда Трампа. Вот то, что вы сказали сейчас по поводу того, что Францию, Германию не жалко, это, конечно, близко нашему сердцу отзывается. Вот. Ну вот поясните, пожалуйста, свою мысль.
Я имею в виду в данном случае то, Иван, что если вдруг все-таки Франция и Германия прогнутся под давлением Трампа, и все-таки если французские и германские силы окажутся в районе Армузского пролива, и с территории Франции и Германии будут носить, условно говоря, удары по Ирану, неважно, с прямой территории или через базы какие-то, или посредственно, но если все-таки эти удары будут наноситься, то, соответственно, Иран будет с ними разговаривать совсем другим языком. Поэтому здесь работает иранская дипломатия. Поэтому, что не каждый день откроете иранскую ленту информагентства, а Каякао звонит Аббасу Аракчи, и о чем там они разговаривают, о чем Брюссель не раскрывает. Иранцы тоже молчат, они любят тихо работать. То же самое касается и французов, и всех остальных, потому что понимают, что с Ираном лучше не шутить, они не будут ни с кем церемониться. Поэтому европейцы говорят Трампу, и я думаю, что завтра и сегодня на саммите НАТО в Анкаре они донесут до Трампа, что в этой войне он участвовать не собираются, потому что нам еще одна головная боль, ну, европейцам в данном случае, не нужна, потому что от Ирана можно все что угодно, он полон сюрпризов, это же персидская шкатулка.
Ну, вы начали уже перечислять те рычаги влияния и те ответные меры симметричные и асимметричные, которые есть в руках у Ирана. Давайте-ка, может быть, немножко здесь подведем черту. Ну, Армузский пролив, очевидно, это самый серьезный козырь в руках у Ирана.
Конечно.
Ракетные технологии туда-сюда, сюда также можно относить. Психологическую готовность бить по американским базам в регионе, конечно, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Что я упустил?
Баба-Аль-Мандеб, самый основной вот момент, о котором я тоже упомянул в предыдущем своем ответе. Баба-Аль-Мандебский пролив, Иван, вы поймите правильно, кажется нам как будто бы, ну, что-то там из ряда вон фантастического, вовсе нет. Баба-Аль-Мандебский пролив перекрыть значительно легче, чем Армузский, хотя потому что расстояние от материка до материка, от Африки до Аравийского полуострова в два раза меньше, чем у Армузского пролива. Плюс хуситы, которых не задействовали в полной мере, плюс Катаиб Хизбалла в Ираке, которых не задействовали в полной мере. Мы говорили давно, что Армузский пролив – это вопрос, который иранцы задействуют в два счета. Нам говорили в ответ, что иранцы не посмеют, или даже если посмеют, то в два счета американцы сломают хребет иранцам. Ну что, сломали? Спустя полгода почти, что уже скоро будет. Ничего не сломали. А из Армузского пролива столько они сока вытягивают до сих пор, выжимают соки, до сих пор выжимают, что никому в голову бы им не прийти не могло, что иранцам и могут своими усилиями, своими катерами, как называет Трамп пафосно, ржавые катера, которые валяются на дне Армузского пролива. Но ты, если они ржавые, возьми и забери Армузский пролив, что тебе мешает-то? Если они капитулировали, зачем ты с капитулянтами садишься за стол переговоров, о чем договариваешься? С капитулянтами не так разговаривают, да, как известно по урокам истории. Поэтому в данном случае, конечно же, ситуация для них очень сложная, и иранцы это прекрасно понимают. Самое главное, Иван, чтобы у иранцев самих не появилось эффекта головокружения от восторга. Вот как только у них этот эффект произойдет в головах, американцы этим воспользуются, найдут того, с кем можно заключить сепаратные переговоры, с кем-нибудь из правительства Ирана, или там из истеблишмента, и тогда вот ситуация пойдет совсем по другому наклонению. Пока, с учетом текущей конфигурации, иранцы имеют несколько рычагов воздействия в рамках Армузского пролива, Баба-Аль-Мандебского пролива, они обладают ракетным потенциалом, соответствующим военным потенциалом, они могут продолжать до сих пор ударить по американским базам и устрашать тем самым своих арабских соседей, население продолжает демонстрировать консолидацию, элиты монолитность, поэтому именно сейчас говорить о том, что Иран в текущем положении будет в проигрышном состоянии, нельзя. Но, я поэтому и сказал в начале нашей сегодняшней программы, тактически Иран проиграл. Что будет стратегически, пока непонятно. Но поживем, увидим.
Ну вот на этой высокой ноте, да, наша передача подходит к концу. Подводя черту под ней, вижу с ваших слов, что единственное, что может случиться неприятного с Исламской Республикой Иран, это то, что у них случится головокружение от успехов, и они начнут почивать на лаврах, но это, видимо, тоже не произойдет. Вот ставим троеточие, и до новых с вами встреч. Спасибо всем, что были с нами.